Здравствуйте, Евгений Янович, ждали вас очень сильно.
Ну да, несмотря на это, я долетел обратно.
Несмотря, да?
Количество взлетов и посадок совпадало. В Японии жарко, до 30, на тропинках в горах много объявлений о том, что из леса выходят медведи, стареет сельская Япония, вымирает, зарастают поля, и дикий зверь возвращается. На Хоккайдо наши медведи бурые, ну там, не аляскинские кадьяки, не гризли, но достаточно. Да и мелкий японский медведь может задрать человека. Было несколько смертельных случаев только за последний год. Так что такая обстановка бодрая, природа замечательная. Храмы везде стоят, традиционные, японские. Прям вот радует. И вообще Токио напоминает чистый и с хорошим асфальтом Нью-Йорк. Там очень много чего построили за последние 15 лет. Причем я повторяю еще раз, с большой буквы, чистый и с хорошим асфальтом. Нью-Йорк в этом плане действительно выглядит ужасно. Они в основном ведут очень скромный образ жизни. До последнего поколения главы японских мегакорпораций были наемными менеджерами, которые даже не представляли себе, что можно становиться миллиардерами. Как-то у них это все обходилось. Жесткая дисциплина. Ну вот, да, конечно, все с моралью у них было так же, как и по всему миру. Любимых женщин они себе заводили на стороне вовсю. Все с идеями о том, что, ну, все-таки человек грешен и слаб по природе своей, и японские тоже пили достаточно много и, кстати, и пьют.
В усмерть просто напиваются.
В усмерть, да? Напиваются. В понедельник видел человека, который в хорошем костюме и с галстуком явно не просыхал с субботы. Но вот он так уверенным шагом куда-то шел. Но было видно, что это местные сильно пьющие менеджеры, и вообще это все нормально. Курение почти везде. Вот как они не борются с курением, прям трудно даже сказать. Есть зоны с курением, есть зоны с некурящей. И ничего, они как-то успеют. А раньше, до самых последних веяний, они вообще дымили, как паровозы, практически везде. Ну, сейчас они как-то за это взялись. Совершенно не заморачиваются на темы высокой морали. Вот все, что дико волнует наших ревнителей, у них не вызывает даже особого изумления. И при этом Японию... Одна из самых низких статистик по изнасилованию. Совершенно безобразное общение с девушками в метро, из-за которого приходится для часа пик даже устраивать отдельные женские вагоны, чтобы к девушкам не приставали. А вот насиловать не насилуют. Очень низкий уровень рождения детей, порядка 60% семей бездетных. Распространены маленькие, безумно дорогие собачки. Собачки прям вот вместо куколок и, естественно...
Сублимируют, да? Детей,
да,
нет,
при этом,
собачки.
Ну, смотрите, у них же увеличилось за последние 100 лет где-то в 4 раза население, там, с 30 до 120 с небольшим миллионов, и сегодня оно падает. Очень любопытна система цен. Доехать на такси от аэропорта до города, ну, 300, а иногда и 400, в зависимости от района, долларов вам обойдется.
300-400?
Да-да-да. А знаете, сколько обойдется вам штраф вот сейчас? Раньше им разрешали слегка пьяными водить машины. Теперь ужесточили. Почему ужесточили? Просто потому, что налоги не собирают. И они и сказали полиции, вот за все арестовывать и прям брать. А штраф за бутылку пива за рулем вполне невинно, и ничего, никакой опасности человеку вроде не грозит. Ну, $1500 вы заплатите сейчас. А раньше бы просто поругали и отпустили. То есть не только...
У нас терпимо, $500 у нас где-то штраф за это.
А у них 5000.
Лишение удостоверения, правда, еще на 1.5-2 года. Интересно, у них такое тоже
там
есть?
Как-то, там очень много вещей, которые с нами совпадают, очень много, которые с нами не совпадают. Совершенно замечательно при этом то, как у них все с бомжами. Бомжей много, достаточно большое количество бомжей стекается в крупные города и в городских парках. Благо, тепло же. Вот сейчас у нас тут 0, а там плюс 25, плюс 30. То есть даже осень по-серьезному, кроме как в горах, еще не началась. И вот бомжи ночуют в парках, оккупируют там по полпарка какого-нибудь крупного в центре города со своими картонными домиками, фанерками и прочим всем безобразием. Как правило, люди не очень нормальные, уходящие в бродяги из-за этого. Раньше их пускали в метро, потом метро все-таки почистили от бомжей. При этом, когда нужно очистить от бомжей по-взрослому, это Олимпиада была, да?
И будет.
Ну, взяли бандитов. И бандиты...
Якудзы, что ли, да?
Ну, не наших же братков солнцевских и тамбовских. Понятно. Своих бандитов взяли. Бандиты просто повыбрасывали бомжей с тех объектов, где должны были проходить Олимпийские игры. То есть в этом плане... Ну, вот прям работы. Но при этом бандиты вписаны в систему общества. Все эти расписные якудза, они занимаются благотворительностью, у них есть свои сайты, они отчитываются строго о том, что вот когда какая-нибудь национальная катастрофа, например, Фукусима, вот они собрали денег и передали пострадавшим. Совершенно серьезно. Ну, то есть они считают, в отличие от... Сказал бы я, да, наших шизнутых на всю голову в стремлении довести страну до состояния рая при жизни любой ценой. Это называется загнать вас в светлое будущее, даже если до него дойдет каждый десятый, а всех остальных мы положим по дороге. У нас же так было и в царскую, и в советскую эпоху. Но вот они считают, что у человека есть своя природа. Она хороша или плоха, но она есть. У общества тоже есть своя природа. Она хороша или плоха, но она есть. В этом обществе всегда будут азартные игры, будут наркотики, надо просто держать под контролем, алкоголь, будут проститутки, будет много чего. Это надо собирать в отдельных конкретных местах, это надо держать под контролем и надзором. Со времен вообще-то сёгуната Токугава это было так. Надо отделять те явления, которые можно считать подходящими для цивилизованного общества, ради бога, японская гейша отнюдь не жрица любви, а это исполнительница самых разных национальных, традиционных, музыкальных, культурных и прочих обычаев, что для наших не очень понятно, очень часто вызвать гейшу безумно дорого на самом деле. А зачем? Приедет очень вероятно какая-нибудь бабушка, в возрасте народной или заслуженной артистки там, Японской Федерации, исполнит непонятную для отечественного уха музыку на семисене, очень грациозно станцует что-нибудь в стиле журавля и уедет за бешеные деньги.
А где же любовь,
Евгений Янович? В борделе любовь.
Понятно. То есть там есть, да, и такой элит.
Да, конечно. Uh-huh. Нет, она будет с вами говорить, и вы можете ей, например, пожаловаться, она будет кивать и слушать внимательно. Ведь очень для многих одиноких мужчин главное в общении с женщиной по вызову это что-нибудь ей рассказать, чего он дома рассказать не может, или пожаловаться, что жена и слушать не будет, и скажет: так, мусор иди, выкидывай. Мужик называется, будет он мне тут стонать. Часто бывает. А гейша японская, она с вами поговорит, послушает. Девушки из бара будут сидеть, слушать внимательно. Мужику ж чего нужно? Ему часто сексу-то не надо. Ему внимание дай. И чтобы он мог выпивать, но при этом его не гоняло. И любимая половина. А еще и до дома довела. Японские девушки из бара, они, конечно, раскрутят вас очень серьезно на большие деньги. Потом пьяного вас обязательно доставят домой, сдадут на руки жене. Жене при этом даже в голову не придет заниматься скандально. Да никогда в жизни. Она просто будет благодарить этих девушек. Вполне возможно, чаем их напоит. Потому что пока муж-то все равно напьет своего пива, против которого у нас Онищенко выступает, а в Японии и ничего, еще и работают, и нам и не снятся их результаты по разным показателям, в том числе по обустройству страны, и как-то это им не мешает. Вот она примет этого мужика, который расслабился, вот скинул пар, вместо того, чтобы морочить голову дома, еще и поругаться с ним, он ей не мешал готовить или стирать, или заниматься детьми. Он там на стороне выпил, Его привели домой, то есть кормилец пришел, доставлен, все в безопасности. Молодцы, поэтому на самом деле англичане говорили, что надо иметь китайского повара и японскую жену. В давние колониальные времена, потому что повар-китаец сделает все из всего. Рыбу из мяса, свинину, юйсянь из не пойми чего. И вообще говоря, там он из щепочек наколотых сделает вкусную еду. А японская жена не будет крутить тебе голову, а также все крутящееся. Она будет воспринимать тебя таким, как ты есть. Она будет тебя поднимать всячески к светлу. Она будет держаться за твоей спиной. Она всячески будет говорить всем и показывать, что ты главный в семье. Самое смешное, что при этом она распоряжается часто, а иногда и полностью домашним бюджетом.
Если его не пропили с гейшами.
Его не пропьют с гейшами, не беспокойтесь. Там все хорошо построено. Там можно понимать, что жена оставит тебе достаточно, чтобы ты и сам себя чувствовал. Ты только зарабатывай хорошо. И более того, она же, ну, знаете, как в поговорке, жена – это шея, а муж – голова. Только голова, она на шее, и куда шея вертится, туда и голова смотрит. Вот абсолютно японская ситуация. Да. В этом очень мудро на самом деле. Да, конечно, там появились в последнее время, несколько последних лет, какие-то маленькие кварталы афроамериканских или индийских девиц с неграми-раздатчиками каких-то листовок по злачным местам, что неприятно, но их тоже
держат. Это тлетворное влияние Запада, да?
В том числе, это тлетворное влияние Соединенных Штатов Америки.
Они у них на Востоке.
Но с точки зрения наших... Тут что значит на востоке?
Ну, через океан.
А если крутануться через нас
куда
и Атлантику, так и на западе. Куда хотите, туда и крутитесь. На самом деле, очень толково устроенное общество в очень многих вещах. А в каких-то вещах не наша сильная. И очень жестко контролируемая нашими западными коллегами, те же американцами. Ну ладно. Это так, лирика. Ну, лирика, исходящая из много чего, но мы пообщаемся в данном случае в основном не по японским темам. Материал из Японии приволок, достаточно интересный. Будем говорить о них в основном, наверное, все-таки на неделю. Потому что очень любопытно, как японцы ждут Путина. Они его в конце года ждут, искренне надеются, что сейчас они у него отговорят острова, а главное, проходы между островами, через которые идет основной поток лосося. И вообще, если бы мы им не поставляли ту самую рыбу и морепродукты, а также в Китай и в Корею Южную, ну и немножко на Тайвань. Ну и до Гонконга доходит. То есть, кто платит, туда и везем. Которой нет на наших собственных прилавках. Хотя у нас больше всего морей. В этих морях больше всего рыбы. И рыба эта дикая, чистая, не гормонами кормленная, как в каких-нибудь ставных садках. И притом не травленная, как в Балтийском или Северном море. А вот прям рыба-рыба. Но не нам она уходит в основном, не нам. Но, с другой стороны, при таких условиях в наших портах по приему траулеров, так и странно было бы, если бы этот разворованный за последние 25 лет бывший советский рыболовный флот базировался на отечественные порты. Тут серьезно работать надо. Рыбная мафия, она прям вот мафия-мафия. Она и в советские-то времена была еще так, когда у нас... Под видом лосося за бугор часто икру сбывали, за что некоторые министры и замминистры рыбного хозяйства из советские-то времена были сильно поражены в правах. Ну, как-то так. Это все есть отдельные темы, и мы поговорим по ним на следующей неделе в обычном стационарном режиме. А также то, чего там насчет Путина, как они насчет островов с ним будут чего-то разное предлагать.
Вот интересно, да, на самом деле, что они там выдумают.
Фигню они всякую выдумают, на самом деле, с точки зрения реальных результатов. Потому что у них существует некоторая мифология о том, что можно и так получить. Ничего серьезного сделать им американцы просто не дадут, открутят голову. контроль здесь достаточно жесткий, и никаких иллюзий здесь иметь не следует. Это не китайцы. Китайцев они боятся дико. В принципе, готовы на многое для того, чтобы с нами подружиться, сбалансировав Китай. Но на многое вовсе не означает, что они перестанут быть американскими сателлитами, несмотря на жесткую неприязнь элиты к любому контролю из Вашингтона. Несмотря на понимание того, как их разводят, как их кидают, как их опускают в финансах, как прикручивают американцы скорость у японской государственной машины, когда она разгоняется очень уж слишком, как они получили потерянное десятилетие. И они его получили ровно из-за того, что слишком уж они хорошо развелись. Как у них отбирают многое из того, что было вот японским ноу-хау, и что отбило послевоенное поколение, нищее, голодное, которое чудовищным трудом восстанавливало разбомбленную, оккупированную страну, но при этом они отбивали технологии свои. А сегодня очень многое из того, что они делали у себя, национального, чтобы не пускать на свой рынок чужаков, и технологии эти большими деньгами, надо сказать, отбивали. Ну, в рамках глобализации, примерно как мы в 90-е годы. 90-е годы вот прям разгромили много чего далеко не только в Советском Союзе. С идеей интеграции в мировую экономику, ничего подобного. И там то же самое было, как выясняется. Вот как-то так. При этом... Вот я вернулся сюда. Что было главное, как вы думаете, из того, что заинтересовало по возвращении? Ну, не был в стране там 4 дня.
Вы имеете в виду, какие события произошли в стране, которые вас заинтересовали?
Ага. Что больше всего бросилось в глаза?
Всех очень волновал вопрос штурма Мосула и гуманитарной паузы в Алеппо. С одной стороны, нормандская четверка.
У нас всегда волнует, да, совершенно не то, что нужно, чтобы волновало.
Может быть, смена министра спорта вас... удивило или, не знаю, порадовало?
Смена министра спорта, а да, он кто его сменял? Он на вице-премьера ушел, да, он ушел, считайте, на повышение.
Но смена в любом случае, смена — это же никогда убирают, а когда меняют.
Смена — это старые советские часы.
Да, смена, министр спорта, поменяли министра спорта, теперь другой.
Сменка — это тапочки, да, вот надо в школе было, на сменку. У нас примерно то же самое. Наши тапочки теперь стоят в другом месте. Меня не удивляет министр спорта Мутко. Он меня даже не расстраивает. Я не удивлялся и больше и не расстраиваюсь ни по поводу кого. Ни по поводу Ливанова или Фурсенко. Ни по поводу Мединского. Я не расстраиваюсь по поводу наших футболистов. А кто у нас Российский футбольный союз возглавлял? Не Мутко ли случайно? Вот ну... какие победы нас ждут на чемпионате 2018 года, как эти безумные затраты поднимут престиж России в мире, когда мы выиграем этот чемпионат, как выиграли Олимпиаду. Злые языки говорят, что мы ее выиграли на спортсменах, на их энтузиазме. И что там все было с точки зрения массового спорта, профессионального спорта провалено. Провалено, что на канадской олимпиаде. Но ребята вот сыграли прям героически. А вот в футболе мы же ждем, правда, золото на чемпионате мира 2018
года? Я не знаю, кто ждет.
Вы не ждете?
Никто не ждет, я думаю, все же реалисты.
Меня удивляет и радует, что при этом в министрах есть Лавров, что в министрах есть Шойгу. Вот это меня очень удивляет. Новак есть. Есть несколько министров, еще там человека три, которые меня дико удивляют. Меня дико удивляет Счетная палата. Я не понимаю, почему Голикова, про которого как министра здравоохранения никто доброго слова не сказал из профессионалов, в качестве главы Счетной палаты выдает храбро, чтобы не сказать героически, правду матку, от которой, правда, не холодно и не горячо, но при этом это означает, что страна же не безнадежна, а наоборот. По крайней мере, ну, понятно, что мне было приятно, хотя дико бы удивило, если бы еще и принимались какие-нибудь меры по отчетам о Роснано. Ну, я на это-то не надеюсь. Меня как раз совершенно не изумляет ситуация с госкорпорациями, со всем тем, что происходит в науке. А вот дико изумляет, что хотя бы кто-то фиксирует эту ситуацию. Тут ведь как? Я полагаю, что в этом плане смена Мутко на Мутко, Мединского на Мединского или кого угодно на кого угодно, это все не важно. Да то ли есть на МИДе Лавров, а на армии Шойгу, и при больших проблемах с космодромом Восточный, но удивительным образом не проваливший все-таки оборонпром Рогозин, вот в отличие от Мутко, там, конечно, крайне важная отрасль, по которой много чего в его адрес говорят, и много чего говорят справедливо. Но при этом сказать, что там был провал, не-а. Так ведь давайте порадуемся. В конце концов, так было и у прежние времена. До нас дошли, конечно, легенды о Витте и Столыпине. Но подробный разбор их деяний показывает, что, может быть, больше сие легенды были. Вон, например, великого купца и великого мецената Мамонтова, да. Его же Витте разорил. Знаете такое?
Витте разорил Мамонтова, да?
Да.
А как?
А ровно теми же методами, которые у нас нынче. Была большая госпрограмма, под которую Мамонтов вложил все свои деньги. И государство ему разрешило делать некоторые вещи. А потом с точностью до 180 градусов обратно развернулась, и Мамонтов оказался нищим, и его еще во всем и обвинили, и потерял бизнес. Великий был меценат на самом деле, и великий был бизнесмен. Однако с государством играть в азартные игры, хоть в дореволюционные времена, хоть в какие, оно ведь достаточно опасно, почти бесполезно, и, увы. Да и со Столыпиным было все не сильно, не сильно. Ну, мы это так вспоминаем. Ну, был, конечно, у матушки императрицы Григорий Потемкин. Так ведь и воровали у Светлейшего. И секретарь его, шевалье Дерибас, как воровал. На одних караимах 10 тысяч ефимков взятки история зафиксировала. А уж чего там в Одессе было? У шевалье Дерибаса, от которого улица Дерибасовская, а также у дюка де Ришелье и Лонжерона. Трех французов, которые основали эту самую Одессу. А Потемкинские деревни, а как крали Орловы, а Пугачевщина, восстание-то было, а много чего другого, а как аморальны были эти самые полководцы и престарелый Суворов, и престарелый Кутузов. Прочтешь, Мизулиной на них
как
не было.
Как один желтый телеканал просто сейчас выступаете. Давайте новости послушаем, вернемся.
Ну, вернемся.
А то сейчас...
Желтый лично... у нас Пикачу.
Личная жизнь наших, да, полководцев. 5533 весть для ваших сообщений.
Так вот.
Так вот, Евгений
Анатольевич. Японцы, собачки за несколько тысяч долларов, штрафы за 5 тысяч долларов от бутылочки пива, это все хорошо. Кстати, должен разочаровать сейчас тех, кто нас слушает, мужа Скопола. Прям сильно. Пропали практически в Японии безумные расцветки волос с сумасшедшей раскраской в безумных, опять же, нарядах девушки. Помните, там было вот разные чулки, разноцветные туфли.
Поветрие, что ли, было и прошло?
Да, как всегда. Вот этот дурдом, который был любимой темой для съемки того, вот они какие молодые японки... И ты совершенно шугаешься, потому что непонятно, девушка готовится к съемке в фильме «Хоббит» или она так всегда на самом деле ходит. А переросло. Теперь там другой стиль, каваи. Угу. Вот миленькие, милашки. То есть это девушки, которые вот прям такие девушки-девушки или молодые женщины с аккуратными прическами, расширенными глазами. Вообще у японцев достаточно длинные носы. И достаточно большие глаза. Носы – это естественное, а большие глаза в основном все-таки от пластической хирургии.
Да, они себе делают пластическую хирургию, но только южнокорейцы. Видели? Я видел, да.
Вот в аниме какие глаза у девушек?
Да-да-да. Но вряд ли это возможно в жизни повторить.
Именно это возможно в жизни повторить, если у вас хорошие пластические хирурги. Именно поэтому их, кстати говоря, есть три героя мультиков. Два – это такие специальные, очень, на самом деле, веселые, задорные мультфильмы, герой которых Путин и Кириенко.
Да что вы.
Да, очень популярный. А «Одинокая девушка», герой аниме, самых разных, вовсе не обязательно порнографических, это, вы не поверите, прокурор Поклонская.
Да, мы поверим, она у нас прям... сзади на «России-24» смотреть.
Ну да вы что?
Да,
как не, раз. Ну совершенно точно она не в японском аниме.
Ну да.
Она им жутко понравилась, она заменила фактически дуэт тату собой, как символ хрупкой девушки вот с большими глазами. Это прям совсем японское. И там этого сейчас очень много. Точно так же, как есть два культовых мультика, абсолютно культовых. Самый культовый – это «Чебурашка». Вот эта «Чебурасика», она везде.
Угу.
Я даже не уверен, что они знают, что это из России, потому что большая часть просто точно не знает. Это с ними с детства. «Чебурашка» их там убил на повал. Игрушка в каждой семье, игрушка в каждом магазине. Вот «Чебурасика» — это вот прям все. А второе — это для интеллектуалов и образованных японцев. Это «Нарштейн, ежик в тумане».
О, это очень, да, философско,
вот, да? Вот все более там просто выдающегося японцами любимого мультипликационного произведения, японцы ж мультики любят, ну, просто человечество не создало, для них просто это как-то так совпало вот с их пониманием того, как мир устроен, вот этот самый ежик в тумане. То есть образованный японец не может, он может не знать, кто такой Нарштейн с его седой и замечательной бородой, но ёжика в тумане он знает совершенно точно. Ну, естественно, они знают Достоевского, Толстого, фигурное катание, балет и скрипочку. А вообще Россия – это что-то всё-таки не очень понятное, большое, огромное, непонятное, какое-то совсем-совсем непонятное. При этом, с их точки зрения, в советские времена с нами бизнес просто пёр. А сейчас не прёт.
А что случилось сейчас?
А в советские времена контракты выполняли.
А сейчас, что ли, нет?
Нет.
А как так?
А вы найдите завод с теми комплектующими, которые им надо, чтобы вы ему контракт, расписанный по дням, ну, не по часам, но по дням, а вы потом ответили за то, что следующие 2-3 года этот завод будет существовать. Что его кто-нибудь не приватизирует или не обанкротит, чтобы
прихватить? То есть у нас не очень стабильно в экономике, вы хотите сказать?
Я о стабильности не говорю. У нас стабильная в экономике нестабильность.
А, ну
у нас
вот.
Стабильные в экономике реформы, что есть абсолютная катастрофа. У нас вообще непрерывная реформа реформ. И у нас стабильно в экономике воровство. Это стабильно. Понятно, что если речь идет о Роснефти, да, о «Газпроме» – понятно, о «Транснефти» – понятно, да? «Аэрофлот» летает, «Сбербанк» – есть. Сколько таких компаний? Японский бизнес – это средние и мелкие компании. И японские средние и мелкие компании понимают, что вы можете заключить контракт с канадской фирмой, которой 150 лет, с английской фирмой, которой 300 лет, с французским производителем сыров, который делает их на той же ферме, которая у него была, у его пращуров 500 лет назад. Да даже с китайцами, если знать, какие китайцы. И вы получите, чего надо, когда надо. В этом плане в советские времена, когда они работали с нами по мехам, так понятно. А сейчас как с нами работать по мехам, когда у нас эта промышленность звероводческая развалена абсолютно и полностью? У нас ушла та стабильность и предсказуемость, которая основную базу японского бизнеса, не мега-монстр с мега-монстром, ведь как раз нормально, вполне бы устраивала. У нас есть масса того, что завалено нашими сырьевиками. Как можно договариваться о поставках, если те завтра просто все завалят? Как можно говорить о ситуации договора с заводом, когда тебе объяснять не поставку тем, что братки пришли? Рейдерский захват.
Форс-мажор, что ли, да?
Рейдерский захват, это называется. Вот мы тут недавно с вами сидели, и корреспондент в новостях говорил, где-то в Москве был рейдерский захват. Помните? Вы не объясните японцу, что такое рейдерский захват.
Но у них же есть якудза.
Якудза не занимаются рейдерскими захватами заводов.
А как они зарабатывают деньги?
Якудза контролирует стабильный бизнес. Mm-hmm. Нелегальные азартные игры, это публичные дома, кварталы баров. Кстати, следят там за чистотой и порядком. Чтобы... Они зарабатывают на пороках человека. Но они зарабатывают не на том, что они могут прийти и начать захватывать НПЗ. А наши братки могут.
А почему они, кстати, не захватывают НПЗ? Им как-то научились давать по рукам?
Если они начнут это делать, их не останется очень быстро.
У японцы, них хорошая полиция в Японии.
Японцы очень жесткие люди. Это не их сфера. Они могут в рамках захода в стабильный бизнес под контролем получить какой-нибудь пакет чего-нибудь, но контрольный пакет какого-нибудь отеля они получат в своем районе. Понятно, да? Без каких-то перестрелок с автоматами, это не европейские гангстеры. Так что тут ведь как. Но больше всего меня поразило, когда я вернулся, еще раз повторю, вовсе не то, что Мутко уже вроде как не тот Мутко, а может и не Мутко больше. И вообще целый вице-премьер, низкий, конечно, поклон правительству, в котором Мутко вице-премьер, это правительство процветет. Оно прям намутит столько, тут вот да. При этом у нас есть футбольная команда правительства, например, в ней, я помню, играл Дворкович. Там. Ребята же крепкие, спортивные. Я даже не исключаю, что они научат Мутко играть в футбол.
Слушайте, ну вы хотели сейчас нам сказать, что же вас удивило-то, вы все нас томите.
Правильно, а мы вот кружим.
Мы уже 40 минут, кружим. Да, никак не можем сказать. Да.
Ну,
я, честно говоря, в недоумении.
Я держу интригу.
Да. Если в конце программы.
Дело у меня на самом деле информацию о двух девушках-садистках.
А, это да.
Она меня очень удивила, потому что вообще я считаю, что таким людям жить не надо. Я серьезно так считаю, когда я говорю, что я бы за смертную казнь, я имею в виду в том числе вот этот жуткий садизм, потому что садист, который расчленяет невинное животное, безусловно, будет таким же в отношении людей. Этих людей надо либо пожизненно сажать в сумасшедший дом, либо, причем жестко изолируя от общества, либо выбраковывать. Я считаю, что это та вещь, которая заслуживает самого жестокого наказания. Нет оправдания садизму, и быть его не может. От этих людей общество надо спасать. Они не должны иметь детей, потому что, не дай бог, если их генофонд передастся, это явное сумасшествие, которое, скорее всего, передастся их потомству. И в конечном счете у нас будет общество, состоящее из ганнибалов-лекторов или из Чикатило. Одно другого не лучше. Второе, что меня удивило, это два памятника. Один из которых такой прям памятник конкистадору в Орле. Я когда говорил, что Ивану Грозному, как деятелю российской государственности, памятник, ну, наверное, те, кто полагает, что вот он орел основал, так и основал. Надо ставить, я же не видел этой картинки. Ну, Франсиско Писарро, завоевывающий индейцев Перу. Прям вот такой могучий конь, да, огромный крест. Я сейчас не буду говорить все то, что можно было бы сказать по поводу личного состава тех, кто открывал памятник. И чего эти люди говорили?
А вас не удивил этот состав? Там были коммунисты, сталинисты и монархисты.
Меня не удивил этот состав. И дело-то совсем в другом. Покойный Алексий, святейший Алексий, не случайно по поводу Ивана Грозного-то все сказал. Иван Грозный ж столько зла церкви причинил, сколько мало кто до и после него. Никого не удивляло, почему ни ему, ни князю Владимиру в царской России не ставили памятник.
Да, памятник тысячелетия Руси, 1862 год.
Он не нету есть там, да. Памятник
там нету этого
князю
товарища.
Владимиру. Угу. Но остальное, наверное, после погоды.
Евгений Иванович, вы начали говорить про то, проехали, что Ивана дальше. Грозного и Владимира не любили,
так вот,
да?
Почему?
Почему?
Почему ставила Екатерина памятник Петру? А? Петр I, Екатерина II, да, да, Фальконе. Какой памятник? Заметьте, а почему этот памятник не был выше окружающих зданий? Почему стоит он на огромном пространстве?
Может быть, вкус был у Екатерины, как вам кажется?
Ой, я даже не исключаю.
Может быть, у Екатерины II вкус?
Почему он глядел на Неву? Почему там вот впереди был Невский залив? Почему на самом деле Питер так построен? Все-таки исторический центр Петербурга с памятником, да, тоже Екатерининский садик. Ну, почему нельзя было сделать статую императрицы метров 20-30 высотой,
да,
на гигантском постаменте?
Можно хоть сколько.
Они могли, да, вполне, конечно, кстати говоря. Но заметьте, екатерининские памятники, вообще дореволюционные памятники, такими не были. А если была какая-нибудь не та чушка, ну, например, памятник поставили императору Александру. Ой, как они гоняли это все. Московскому комсомольцу не снилось, причем хорошими стихами. Как там, когда Александр II встал в колоннаде, то чего написали? Бездарного строителя безумный выбран план. Царя-освободителя поставить в кигельбан. Колонны были неизящными. А как там насчет его сына Александра III? На дворе стоит комод, на комоде бегемот, а на нем агапка, а на агапке шапка. Кто помнит памятник? Александр III сидел на каком-то таком ломовике, ну, абсолютно вот прям такой.
Ну, помните, он сам был такой. Царь-то был очень крепкий, Александр III.
Да, курпулентный он был, курпулентный, понятно. Но
да,
по-разному человека же можно изобразить.
Ну,
можно
изобразить,
его, конечно,
да,
изобразить, как изобразил Церетели Петра. Ну, кто не видел, у нас такой стоит напротив президента отеля, пугая посетителей. И я в свое время понял, подарил это Мише Веллеру, тот развил из этой идеи замечательный рассказ, что это памятник-то не Петру, это памятник Лемуэлю Гулливеру. Или лилипутам, которые вокруг него в натуральную величину бродят.
Да.
А что, нет?
Хулители вы власти.
Какой власти?
С Михаилом Осиповичем. Власть? Да.
Церетели властью никогда, простите, не был.
Нет, он не
при этом
был,
он был
власти,
остается
но...
талантливейшим, да, скульптором.
Как много
у него в мастерской
в
потрясающие... Нет, у него... Я не, да, про это, я серьезен сейчас. У него в мастерской есть потрясающие работы в галерее Церетели.
Да, да, я видел.
У него есть остроумнейшие работы. У него есть блестящие эмали и замечательная бронза. У него есть масса всего. Но то, что он ставит... Там, начиная от шашлыка, там, памятника, да, алфавиту, и кончая скульптуры напротив Кремля на Манежке, я про Петра даже не говорю. Это... И у нас сейчас еще две таких в России появились. Одна из них – это все-таки Грозный в Орле. Во-первых, это скульптура конкистадора. Еще раз повторяю, Писарро в Перу, Кортес, завоевывающий Мексику. Вот, вот с этим огромным крестом. А вам никогда не приходило в голову, чем мы отличались от Испанской империи?
Мы многим отличались от Испанской империи.
Во-первых, у нас не было инквизиции. Во-вторых, страна, в которой мы жили со времен, вообще-то говоря, князей, масенькое Московское княжество, а потом увеличившееся, там не было никакого единобожия и единоверия, там были все. А после Екатерины так запрещено было заниматься миссионерством среди мусульман, язычников. Присягали, кстати говоря, язычники в царской армии. И были они в огромном количестве среди массы разных поволжских народов и народов Сибири. На своих башках клялись. Откуда у нас и шаманы остались? Про ту роль, которую играл ислам наряду с православием в становлении страны, и говорить нечего. Про ту роль, которую играли, начиная не с Петра и даже не с Романовых, а с того самого Грозного и с его предшественников, до Ивана Калиты включительно, протестанты и католики, отдельная тема. Аристотель Фиораванти, построивший Кремль, строил его, исходя из образца миланского зодчества, того самого крепостного, и много чего такого интересного у нас было. То есть здесь была страна, которая, как и оттаманская порта до того, как и арабский халифат в лучшие свои века, как империя персидская или империя моголов, не стояли и не строились, как и китайская империя, на единоверии. Иначе империи бы не было. Потому что, да, конечно, православие существовало в качестве религии государственной элиты, но и ислам существовал точно так же. А уж количество протестантов и католиков в элите государства, военной и государственной, ну, зашкаливало. Грозный очень сильно здесь выделялся не тем, что он не брал рейтар немецких или английских авантюристов, в опричниках у него не было.
А я слышал, были какие-то иностранцы у него?
Были, были, я же говорю, брал на службу, брал, да? Рубить своих собственных бояр, так это как. А отличался особым садизмом, жестокостью, выдававшейся за рамки всего.
Ну, лично причем, да, он этим занимался?
Лично, лично.
Да,
вот
что интересно.
Он при этом лично об этом свидетельствовал сам. Его за язык никто не тянул. Он исповедовался часто, ада боялся. При этом чина монашеского иеромонаха-то не успел принять. Все, постриг приняли, а уже он умер. Исходя из чего, современники и наследники говорили, облегченно вздыхая, что он в аду. То количество казней, которое он обрушил не только на мирян, разного вплоть до уж самого высшего звания, но и на церковных иерархов, обеспечило ему с точки зрения Русской Православной Церкви. Хоть той до Никона, хоть времен Никона, хоть после никонианской нынешней, прочное, устойчивое место в аду. И в этом плане памятник очень характерен. Во-первых, это означает, что мы закрыли реальную историю. Вот понятно, кстати, почему и не он не восстановили, а зачем? Действительно, торговый центр на месте спаленного, с моей точки зрения, желающими поставить этот торговый центр Института информации на углу Профсоюзной и то ли Нахимовского, то ли Севастопольского, уже не помню. Но это прям вот наше все. Зачем нам архивы? Зачем нам история, если ее можно фальсифицировать? Зачем нам вера, если вместо нее можно нарисовать, ну, некий комикс? А вам не кажется, что у нас сегодня история страны, которой действительно не 100 лет и даже не 1000, заменяется неким комиксом? Причем комиксом такой, знаете, Толстой, Шекспир в комиксах. Причем человек, который пишет комикс, он не читал ни Толстого, ни Шекспира. Он просто знает, что какая-то баба бросилась под поезд. И ему этого вполне хватает.
Ну, в какой-то степени,
если
да.
Если талантливый на самом... Ну да, какой-то молодняк несовершеннолетний жизнь самоубийством покончил, а до этого там еще что-то было. То ли семьи враждовали, то ли одни белые, вторые черные. У нас же новое исполнение, когда непременно помимо Отелло половина шекспировских героев должна быть неграми, потому что иначе это не политкорректно.
Расовый вопрос, да, то есть поднимается.
Ну да, а кто-то китаец... А я не шучу, у нас сейчас на самом деле, я на той неделе возьму эту штуку, тут сейчас переписывают в церквях, в англиканской церкви, например, копии с Леонардо да Винчи «С Тайной вечери». Знаете? Расово правильные, чтобы часть апостолов была негра, один китаец, один в челме.
А женщин туда не добавляют?
Шучу.
Все-таки женщины тоже должны где-то быть
представлены. Где-то добавляют, где-то нет. Действительно, женщина-апостол — это правильно.
Ну, 50 где-то процентов должно быть.
А у нас есть Иисус теперь. Опять же, распятие с голой женщиной не видели? В качестве вот очередного эксперимента феминизма.
Я, нет? Видать, не те издания читаю, не те программы смотрю.
Не-не-не, это вполне было во всех серьезных. Скандал страшный, распятие сие, есть выставка, но тем не менее. Ну, потому как, а как же? Равноправие ж полов должно быть.
Должно быть, конечно.
Ну, вот это в таком виде равноправия. Спасибо, что у нас еще роботов не существует, которых можно таким же образом уравнять в правах с людьми. И в этом плане вот этот новодельный комикс, он пока груб, он пока лубок. А может быть и талантливый. Дисней же свои мультики талантливые писал про Гришку Распутина, про много разной глупости. Ну ладно, это мы все обсудим, а после перерыва.
Да, сейчас новости надо пустить. 5533 Вести.